«Привет, Гарри!» — сказала Парвати. Ей, как и ему, явно было слегка неловко, да и скучновато рядом с другом или подружкой, которым ни до кого вокруг нет дела. «Привет», — сказал Гарри, — «как ты? Все-таки остаешься в Хогвартсе? Я слышал, твои родители хотели тебя забрать». «Я их временно отговорила», — сказала Парвати. «История с Кэти жутко их напугала, но с тех пор ничего такого страшного не было». «Ой, привет, Гермиона!» Парвати принялась усиленно улыбаться. Должно быть, ей было совестно, что она смеялась над Гермионой на трансфигурации. Гарри оглянулся и увидел, что Гермиона улыбается ей еще лучезарнее, если только это было возможно. «Ну и какие все-таки девчонки иногда бывают странные!» «Привет, Парвати», — сказала Гермиона, полностью игнорируя Рона и Лаванду. «Ты пойдешь сегодня на вечер к Слизнорту?» «Никто меня не пригласил», — печально ответила Парвати. «А мне так хотелось пойти. Там, наверное, будет просто замечательно. Ты ведь идешь, да?» «Да, я договорилась встретиться с Кормаком в 8, и мы с ним...» Раздался такой звук, какой бывает, когда из засорившейся раковины выдергивают затычку. Рон вынырнул из объятий Лаванды. Гермиона как будто ничего не видела и не слышала. «Мы с ним пойдем на вечеринку вместе». «Кормак?» — сказала Парвати. — «Это который? Кормак Маклаген?» «Ну да», — сладким голосом пропела Гермиона. «Который чуть было...» — она подчеркнула эти два слова. «Чуть было... не стал вратарем команды Гриффиндора». «Так ты теперь с ним встречаешься?» — спросила Парвати с жадным интересом. «Ну да». «А разве ты не знала?» — сказала Гермиона и совершенно не по-гермионски захихикала. «Нет», — ответила Парвати, страшно оживившись при таком волнующем известии. «Смотри-ка, ты у нас любишь игроков в квиддич. Сначала Крам, теперь Маклаген». «Я люблю хороших игроков в квиддич», — поправила Гермиона все с той же нежной улыбкой. «Ну, пока. Мне нужно наряжаться к празднику». Она ушла. А Лаванда и Парвати немедленно принялись шептаться, обсуждая потрясающую новость, причем припомнили все, что когда-либо слышали о Маклагене, и все, что когда-либо придумывали о Гермионе. Рон сидел со странным пустым взглядом и ничего не говорил. Гарри, предоставленный самому себе, размышлял о том, до каких глубин способны опускаться девчонки ради мести. Вечером, придя к 8 часам в вестибюль, Гарри увидел непривычную картину. В вестибюле прогуливалось полным-полно девочек, и все они с обидой смотрели, как он подходит к полумне. На ней была серебристая мантия с блестками, вызывавшая дружное хихиканье окружающих, но в целом выглядела она вполне мило. Гарри, во всяком случае, был рад уже и тому, что она не надела сегодня серьги-редиски, ожерелье из пробок от сливочного пива и спектрально-астральные очки. «Привет», — сказал он, — «пошли, что ли?» «О, да». Радостно ответила она. «А где это будет?» «В кабинете у Слизнорта». Гарри повел ее вверх по мраморной лестнице, оставив за спиной переглядывающихся и перешептывающихся зрительниц. «Слышала, на вечеринку должен прийти вампир?»
«Руфус Скримджер?» — спросила Полумна.
«Чего?» — растерялся Гарри. «Ты говоришь про министра магии?»
«Ну да, он вампир»,
— будничным тоном сказала Полумна. «Папа написал об этом длинную статью, когда Скримджер занял должность после Корнелиуса Фаджа, но ее не дали напечатать. Естественно, в министерстве не хотят, чтобы об этом стало известно. Гарри не ответил. Он считал маловероятным, чтобы Руфус Скримджер был вампиром, но давно привык к тому, что полумно повторяет самую дикую чушь за своим отцом, словно святую истину. Они уже подходили к кабинету Слизнарта. Доносившийся оттуда смех, музыка и громкие голоса становились громче с каждым шагом. То ли кабинет был так построен, то ли Слизнарт применил какой-то хитрый магический трюк. Во всяком случае, помещение изнутри было намного больше обычного преподавательского кабинета. Стены и потолок были затянуты изумрудной, алой и золотой тканью. Создавалось впечатление, будто находишься в огромном шатре. В комнате толпился народ, было душно, и все заливал красный свет вычурной золотой лампы, свисавшей с потолка, в которой кружили настоящие живые феи, каждая словно искорка яркого света. Из дальнего угла неслось громкое пение под аккомпанемент каких-то музыкальных инструментов, вроде мандолины. Облачко дыма висело над головами нескольких престарелых волшебников, занятых оживленной беседой. Эльфы, домовики с писком пробирались через чащу ног, почти незаметные под тяжелыми серебряными подносами с угощением, так что можно было подумать, будто по комнате передвигаются маленькие шустрые столики. Гарри, мой мальчик, загудел Слизнарт, как только Гарри и Полумна протиснулись в дверь. «Входите, входите, я тут кое с кем хочу вас познакомить». На нем была остроконечная бархатная шляпа с кисточкой в тон бархатной же куртки. Ухватив Гарри за руку с такой силой, словно собирался куда-то трансгрессировать вместе с ним, Слизнарт решительно повлек его в самую гущу гостей. Гарри схватил за руку Полумну и потащил ее за собой. «Гарри, познакомься, это Элдред Уорпл». «Мой бывший ученик, автор книги «Братья по крови. Моя жизнь среди вампиров». И, конечно, его друг Сангвини». Уорпл, маленький человечек в очках, стиснул руку Гарри и с энтузиазмом потряс. Вампир Сангвини, высокий, истощенный, с темными кругами под глазами, едва кивнул. Вид у него был скучающий, рядом толпилась стайка взволнованных девчонок, с любопытством его разглядывавших. «Гарри Поттер, я в восторге, просто в восторге», — сказал Уорпл, близоруко всматриваясь в лицо Гарри. «Я как раз на днях говорил профессору Слизнарту, где же биография Гарри Поттера, которой мы все так ждем?» «Сказал Гарри, ждете? Какая скромность!» «Все, как и говорил Граций!» — воскликнул Уорпл. «Нет, серьезно?» Он вдруг перешел на деловой тон. «Я сам был бы счастлив написать ее. Люди жаждут побольше узнать о вас, милый мальчик, просто жаждут. Если бы вы согласились дать мне несколько небольших интервью, ну, скажем, по 4 или 5 часов в один сеанс, так мы бы закончили книгу в 2-3 месяца, и все это при минимальной затрате усилий с вашей стороны, я вас уверяю». «Сангвини на место!» — неожиданно рявкнул Уорпл. Вампир с голодным блеском в глазах бочком подбирался к ближайшей группе девочек. «Вот, возьми пирожок». Уорпл схватил с подноса у проходившего мимо домовика пирожок, сунул его в руку Сангвини и снова повернулся к Гарри. «Мой дорогой мальчик, вы могли бы заработать столько золота, вы себе просто не представляете». «Меня это не интересует», — решительно заявил Гарри. «Извините, я там вижу знакомую». Он потащил Полумну за собой в толпу гостей. Там и в самом деле только что мелькнула буйная каштановая грива и исчезла между двумя дамами, судя по всему, музыкантшами из группы «Ведуньи». «Гермиона! Гермиона! Гарри! Слава богу, ты пришел! Привет, Полумна!» «Что с тобой?» — спросил Гарри. Вид у Гермионы был растерзанный, как будто она пробиралась через заросли дьявольских силков. «Ох, еле вырвалась. То есть, я хотел сказать, я только что рассталась с Кормаком», — сказала она и многозначительно прибавила в ответ на вопросительный взгляд Гарри. «Под Амеллой». «Так тебе и надо. Нечего было его приглашать». — наставительно сказал Гарри. — Я подумала, что на него Рон больше всего обозлится, — хладнокровно ответила Гермиона. — Сперва я хотела позвать Захарию Смита, но потом решила, что в целом... — Ты хотела позвать Смита? — спросил Гарри с отвращением. — Да, хотела. И уже начинаю жалеть, что передумала. Рядом с Маклаганом грох... «Истинный джентльмен! Отойдем в сторонку. Мы его издали увидим, если что. Он такой здоровый!» Все трое пробрались на другую сторону комнаты, прихватив по дороге покупку с медовухой, и слишком поздно заметили, что у стенки в одиночестве стоит профессор Трелани. «Здравствуйте!» — вежливо сказала ей Полумна. «Добрый вечер, моя дорогая!» — ответила профессор Трелани, не без труда сфокусировав взгляд на Полумне. Гарри снова почувствовал запах кулинарного хереса. «Давно вас не видно на уроках. В этом году у нас ведет занятие Флоренс», — сказала Полумна. «Ах, да, конечно», — сказала профессор Трелани, зло и пьяно хихикая. «Конёк-горбунок, так я его про себя называю. Не правда ли, после того, как я вернулась в школу, можно было ожидать, что профессор Дамблдор уволит эту лошадь? Но нет. Курсы поделили между нами. Откровенно говоря, это оскорбление. Да, знаете ли вы...» Подвыпившая профессор Трелани, видимо, не узнавала Гарри. Пока она распиналась на все корки, ругая Флоренса, Гарри наклонился к Гермионе и тихо сказал: «Давай выясним одну вещь. Ты собираешься сказать Рону, что подыграла ему на отборочном испытании?» Гермиона подняла брови. «Неужели ты серьезно думаешь, что я способна на такую низость?» Гарри пристально посмотрел на нее. «Гермиона, если уж ты смогла пойти на вечер с Маклагином, это совсем другое дело», — сказала Гермиона с достоинством. «Я не намерена ничего рассказывать Рону о том, что, возможно, случилось, а может, и не случилось на отборочных испытаниях». «Хорошо». С чувством сказал Гарри, «а то, если он опять расклеится, и мы проиграем следующий матч...» «Квиддич!» — сердито воскликнула Гермиона. «Вас что, вообще ничто не интересует, кроме квиддича? Кормак ни единого вопроса не задал обо мне самой. Нет, он осчастливил меня исполнением саги «Сто бесподобных мечей», которые взял Кормак Маклаген. Весь вечер, без перерыва, ой, мамочки, он идет сюда. Она метнулась прочь так стремительно, как будто трансгрессировала. Только что была здесь, и вот уже протиснулась между двумя полными, громко хохочущими колдуньями и исчезла. «Не видел Гермиону?» — спросил Маклаген, протолкавшись сквозь толпу. «Нет, к сожалению, не видел», — ответил Гарри и быстро повернулся к Полумне, забыв на мгновение, с кем он разговаривает. «Гарри Поттер!» — воскликнула профессор Трелани низким вибрирующим голосом. Она только сейчас его заметила. «Здрасте», — сказал Гарри без большого энтузиазма. «Мой дорогой мальчик!» — громко зашептала профессор Трелани. «Сколько слухов, сколько сплетен! Избранные! Конечно, я давно уже знала. Знамения предвещали беду, Гарри, но почему бы и не продолжили курс прорицаний? Уж для вас-то этот предмет имеет первостепенное значение». «Ах, Сивилла, каждый из нас считает свой предмет самым важным!» Послышался громкий голос, и по другую сторону от профессора Трелани появился сильно раскрасневшийся Слизнард в бархатной шляпе на бекрень, с бокалом медовухи в одной руке и громадным пирогом с мясом в другой. «Но я еще не встречал другого такого прирожденного таланта по части зельеварения», — сказал Слизнард, взирая на Гарри благожелательными, хотя и несколько воспаленными глазами. «Просто какой-то инстинкт, совсем как у его матушки. На моей памяти учеников с такими способностями раз-два и обчелся. Я вам говорю, Сивилла, даже Северус!» И тут к ужасу Гарри Слизнард протянул руку и невесть откуда подтащил к себе Снега. «Бросьте дуться! Идите к нам, Северус!» Слизнард жизнерадостно икнул. «Я тут рассказываю об исключительных способностях Гарри к зельеварению. Разумеется, нужно и вам отдать должное, ведь вы учили Гарри целых 5 лет». Попавшись в захват Слизнарда, который обнимал его за плечи, Снег посмотрел на Гарри сверху вниз прищуренными черными глазами. «Забавно. У меня как-то не было впечатления, что я хоть чему-нибудь сумел научить Поттера». «В таком случае это у него от природы», — воскликнул Слизнард. «Видели бы вы, что он сотворил у меня на самом первом уроке. Напиток живой смерти. Еще никто из учеников не добивался такого великолепного результата с первой же попытки. Я думаю, даже вы, Северус». «Да неужели?» — тихо сказал Северус, ввинчиваясь взглядом в глаза Гарри, которому стало сильно не по себе. Вот уж чего ему совсем не было нужно, так это чтобы Снег начал выискивать, откуда у него взялись блестящие способности к зельеварению. «Напомните-ка мне, по каким еще предметам вы продолжаете занятия, Гарри?» — спросил Слизнард. «Защита от темных искусств, заклинания, трансфигурация, травология». «Короче говоря, все предметы, необходимые для того, чтобы сделаться мракобурцем», — сказал Снег, чуть заметно скривив губы. «Ну да, я этого хочу», — ответил Гарри с вызовом. «Из вас получится выдающийся мракоборец», — прогудел Слизнард. «По-моему, тебе не следует становиться мракоборцем, Гарри». Неожиданно вмешалась Полумна. Все посмотрели на нее. «Мракобурцы участвуют в заговоре гнилозубов. Я думала, все об этом знают. Они стремятся подорвать Министерство магии изнутри при помощи темной магии и болезни десен». У Гарри от смеха медовуха попала в нос. Честное слово, стоило привести сюда Полумну хотя бы ради этой минуты. Кашляя, отплевываясь, весь обрызганный медовухой, он вдруг увидел такое, отчего настроение у него стало еще лучше. Аргус Филч за ухо тащил к ним Драко Малфоя. «Профессор Слизнард!» — засипел Филч, тряся брылями с маниакальным дисциплинарным огнем в выпученных глазах. — Я поймал этого ученика, когда он шнырял по коридору на одном из верхних этажей. Он утверждает, что приглашен на вашу вечеринку и только немного опоздал. Вы его приглашали? Разъяренный Малфой вырвался из рук Филча. — Ну ладно, меня не приглашали. — сердито выпалил он. Я хотел пройти без приглашения. Вы довольны?»
«Нет, недоволен», — сказал Филч, хотя этому явно противоречило выражение его лица. «Уж теперь вы у меня получите. Разве директор не говорил, что в вечернее время шататься по коридорам запрещается? Не говорил разве? А? Все нормально, Аргус, все нормально», — сказал Слизнард, махнув рукой. «Сейчас как-никак Рождество. И это совсем не преступление, если кому-то хочется попасть на праздник. На один разочек забудем о наказаниях. Можете остаться, Драко». Горькое разочарование Филча было абсолютно предсказуемым. «Но почему у Малфоя, — подумал Гарри, — почти такой же несчастный вид? И почему Снэк смотрит на Малфоя с таким гневом, и может ли это быть? Со страхом?» Но не успел Гарри разобраться в своих впечатлениях, как Филч уже поплелся прочь, шаркая ногами и бормоча что-то себе под нос. Малфой изобразил улыбку и стал благодарить Слизнарта за великодушие, а лицо Снега снова сделалось абсолютно непроницаемым. «Не за что, не за что», — отмахнулся от Малфоя Слизнард. «В конце концов, я знавал вашего дедушку». «Он всегда отзывался о вас с большим уважением, сэр», — поспешно вернул Малфой. «Говорил, что не знает лучшего мастера зельеварения». Гарри не мог отвести глаз от Малфоя. Его поразило не то, что Малфой подлизывается к преподавателю. Эта картина была ему хорошо знакома по урокам Снега. Удивило его то, что Малфой в самом деле выглядел больным. Гарри давно уже не случалось видеть Малфоя вблизи, и теперь он заметил, что под глазами у него залегли темные тени, а кожа приобрела явственно сероватый оттенок. «Я хотел бы с вами поговорить, Драко», — внезапно сказал Снэк. «Ну что вы, Северус!» — Слизнард снова икнул. «Сейчас Рождество. Не будьте к нему слишком строги. Я декан его факультета. Мне решать, строгим с ним быть или не строгим», — отрезал Снэк. «Следуйте за мной, Драко». Они вышли из кабинета. Снэк шагал впереди, Малфой за ним с недовольным видом. Гарри постоял с минуту в нерешительности, потом сказал Полумне: «Я на минуточку в туалет».
«Хорошо», —
покладисто ответила она. Пробираясь к выходу, Гарри смутно слышал, как она рассказывает о заговоре гнилозубов профессору Трелани, которую эта тема, по-видимому, живо заинтересовала. В коридоре никого не было. Пара пустяков — вытащить из кармана мантию-невидимку и накинуть ее на себя. Труднее оказалось отыскать Малфоя и Снега. Гарри побежал. Его шаги заглушала музыка и громкая болтовня, доносившаяся из кабинета Слизнарта. Может быть, Снег повел Малфоя в свой кабинет в подземелье? А может, в слизеринскую гостиную? На всякий случай Гарри прикладывал ухо к каждой двери, мимо которой пробегал, и вдруг, вздрогнув от радости, припал к замочной скважине последней классной комнаты в коридоре. Оттуда слышались голоса. «Не имеете права допускать ошибки, Драко, потому что если вас исключат из школы, я тут ни при чем, ясно? Надеюсь, что вы говорите правду, поскольку все это было не только неумело, но и попросту глупо. Вас уже подозревают в соучастии». «Кто меня подозревает?» — сердито спросил Малфой. «В последний раз повторяю, я этого не делал, понятно? Наверное, у этой Белл есть враги, которых никто не знает». «Не надо на меня так смотреть. Я знаю, что вы делаете. Я не такой тупой, только ничего у вас не выйдет. Я могу вам помешать». Наступила пауза.
Потом Снег тихо сказал: «Ага, вижу, тетя Беллатриса учила вас окклюменции. И какие же мысли вы стараетесь скрыть от своего хозяина, Драко?»
«От него я ничего не скрываю. Я только не хочу, чтобы вы лезли не в свое дело».
Гарри плотнее прижался ухом к замочной скважине. «С чего это Малфой так разговаривает со Снегом, которого вроде всегда уважал, даже, можно сказать, Снег ему нравился?»
«Так вот почему вы избегаете меня с начала учебного года. Боитесь моего вмешательства? А понимаете ли вы, что если бы кто-нибудь другой посмел не явиться ко мне в кабинет после того, как я несколько раз вызывал его...
Ну, оставьте меня после уроков, наябедничайте на меня, Дамблдору!»
— с издевкой предложил Малфой. Снова наступила тишина. Наконец Снег сказал: «Вы прекрасно знаете, что я не намерен делать ни того, ни другого.
Ну, так и прекратите вызывать меня к себе в кабинет».
«Послушайте меня», — сказал Снег так тихо, что Гарри пришлось изо всех сил притиснуть ухо к замочной скважине, чтобы расслышать его слова. «Я стараюсь помочь вам. Я обещал вашей матушке защитить вас. Я принес непреложный обет, Драко.
Значит, придется вам его нарушить, потому что я не нуждаюсь в вашей помощи. Это мое задание. Он поручил это мне, и я это сделаю. У меня есть план, и он сработает. Просто получается немножко дольше, чем я рассчитывал».
«Что за план?
Не ваше дело.
Если вы расскажете мне, что вы собираетесь сделать, я смогу помочь вам.
Спасибо. Мне уже помогают. Не думайте, я не один».
«Во всяком случае, вы были одни сегодня вечером. И это в высшей степени глупо — бродить по коридорам без провожатых и без дозорных, которые могли бы поднять тревогу. Элементарные ошибки! Я взял бы с собой Крэба и Гойла, если бы вы не оставили их после уроков».
«Говорите тише!»
Словно выплюнул Снег, поскольку Малфой, войдя в раж, повысил голос. «Если ваши приятели Крэб и Гойл хотят в этом году все-таки сдать СОФ по защите от темных искусств, они должны заниматься чуточку старательнее, чем в настоящее.
Да кому это нужно?»
— процедил Малфой. «Защита от темных искусств? Это же все не на самом деле. Сплошное притворство, правда? Как будто кому-то из нас нужно защищаться от темных искусств».
«Это притворство, Драко, необходимо для нашего успеха», — возразил Снег. «Где бы, по-вашему, я был все эти годы, если бы не умел притворяться? А теперь послушайте меня. Вы ведете себя неосмотрительно, бродите по коридорам ночью, позволяете себя поймать. А если вы полагаетесь на таких помощничков, как Крэб и Гойл, не только на них. На моей стороне есть еще другие получше. Так расскажите же мне о них, и я смогу...»
«Знаю, чего вы добиваетесь. Хотите украсть у меня славу?»
Снова пауза и холодный голос Снега. «Вы ведете себя как ребенок. Я понимаю, что вы расстроены арестом отца, но...» У Гарри было не больше секунды, чтобы убраться с дороги. Он услышал за дверью шаги Малфоя и отскочил в сторону как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Малфой быстро зашагал по коридору, прошел мимо открытой двери в кабинет Слизнорта и скрылся за углом. Почти не дыша, Гарри замер, как был, на корточках, и не смел пошевелиться, пока из классной комнаты не показался Снег. С непроницаемым лицом Снег вернулся на вечеринку Гарри сидел на полу, укрытый мантией-невидимкой, и лихорадочно соображал.